Лейтенант оглядел своих людей. Все глупо скалились. Им ведь в конце концов удалось сделать нечто, чем станут похваляться детям и внукам.
«Хорошая работа», — проворчал он. «Знаем, господин лейтенант».
Веллергорф потер татуированную щеку, поправил топор за поясом.
«Когда мы возвращаемся?»
«Я обдумываю это, Вархен. Через 3-4 часа стемнеет, а мне не нравится идея путешествовать ночью. Останемся здесь до рассвета, а утром двинемся. Можно не торопиться».
«Слушаюсь. Полагаете, они захотят это как-то отметить?»
«Мечтаешь напиться? В половине задания?»
«В лучшей его половине, господин лейтенант. Потом уже будет лишь холодно, ветрено и волковато».
Кеннет слегка улыбнулся. «Волков я тебе не обещаю, но о какой-нибудь бочке вина спросить могу». Не пришлось. Вниз съехала почти сотня фургонов, после чего строители направились вверх по рампе, отмечая места, которые им не нравились. Конструкция будет использоваться много дней и ночей без перерыва, потому пришло время последнего ремонта. С фургонов, которые добрались до возвышенности, разгрузили дерево, мотки веревок, завернутые в серое полотно свертки. Вскоре при помощи веревок и забитых в землю колышков вокруг рампы обозначили абрис огромного лагеря, стены которого, на первый взгляд, должны были протянуться на добрую милю. Кеннет лишь кивнул. Фургонщики немного напоминали мейкханцев. Сперва следует окопаться, а лишь потом выезжать на войну. С другой стороны, если уж они хотели не утратить контроль над тысячами фургонов, что только собирались съехать, хорошее планирование нисколько не помешает. Лейтенант присматривался к этой довольно беззаботной суете с некоторой обеспокоенностью. Потом не выдержал и спросил одного из помощников Гарсеренса, настолько ли Андеварс уверен в своем преимуществе, что не отошлет на возвышенность разведку. Мужчина поглядел с легким удивлением, после чего спросил, как далеко, с точки зрения офицера империи, можно увидеть с вершины рампы. 30 миль? 40? Зачем разведка, если есть глаза? Кроме того, сикахландийцы наверняка далеко. Стражников более всего заинтересовало содержимое последних двух десятков фургонов. Выгрузили из них десятки бочек и ящиков, наполненных едой. Соленая говядина, завернутые в промасленные ткани куски печеного мяса, копченые бока, кольца колбас, тысячи пшеничных и овсяных лепешек, масло, мед, сушеные фрукты, большие котлы, наполненные ароматными соусами. Верданно намеревались отпраздновать. Странный это был праздник. Праздник военный, с едва тлеющими кострами в выкопанных в земле ямах, с музыкой, тихо побрякивающей у поставленных в нескольких разомкнутых полукругов фургонов, тех, которые должны были хранить всех от ветров и вражеских глаз. Потому что даже если фургонщики полагали, что им удалось застать кочевников врасплох, они не забывали, что теперь они в военном походе и что нужно соблюдать осторожность. И все же была в этом не печаль поминок, а лишь с трудом сдерживаемая дикая радость. Строитель, сделавшись до странности робким, лично пригласил их к общему празднованию, и Кеннет провел вечер и половину ночи, переходя от костра к костру, наполняя желудок лакомствами и слушая песни фургонщиков. Не то чтобы он понимал, язык вердан, но, казалось, в одинаковой степени состоял как из слов, так и из жестов, но в ту ночь, когда в животе приятной тяжестью почивал поздний ужин, а в голове шумело вино, это ему не мешало. Большая часть рассказчиков ввели похожие истории смешные, поскольку среди сидящих вокруг костра фургонщиков то и дело вспыхивал хохот, и лейтенант уступил настроению, которое приказывало позабыть о крови и войне и радоваться спокойствию, хорошей компании и напиткам. Шестая рота рассеялась между кострами, изрядная часть строителей вернулась за туннель, чтобы отпраздновать с семьями, а потому те, кто остался, получили в свое распоряжение все вино и еду. И пользовались этим без меры, щедро отделяя стражников. Кеннет наблюдал за своими людьми. Те сидели плечом к плечу с фургонщиками, ели, пили, улыбались, когда их хозяева хохотали и шутили сами. Он уже договорился с Гарсеренсом. На рассвете фургонщики должны были подновить рампу. Его рота использует этот момент, чтобы взойти наверх и миновать расщелину, потому как после фургоны пойдут нескончаемым потоком день и ночь. В целом это означало, что им следовало бы уже отправиться спать, но опыт подсказывал, что не стоит отдавать людям приказы, которые невозможно выполнить. После дней, проведенных в прорыве сквозь горы и ночей в легких палатках, им не помешала бы временная передышка. Ведь проклятущее проклятие, они вполне заслужили это. Костры, горячую еду, хорошее вино. Кеннет еще раз обошел вокруг, отдавая короткие приказы десятникам, главным образом касавшиеся того, чтобы проследить, дабы ни один из солдат не перебрал с питьем, и расстановки караулов, а ближе к полуночи он нашел себе место под ночлег.
Черный был прав. Правила вроде того, что командир последним идет спать, хорошо звучат, но кончаются тем, что измученный офицер бессмысленно посылает людей на смерть. Ну и надо бы показать, что он доверяет подчиненным. Каннет снял шлем, отложил щит, отстегнул пояс с мечом, и миг-другой раздумывал, не избавиться ли от кольчуги, но решил, что стоит начать привыкать к невзгодам. «С завтрашнего дня снова ждет нас путь горами и ночи на земле», — подумал он, укладываясь на одной из опорожненных повозок и укрываясь плащом. Ее разбудило прикосновение, и она едва не вскрикнула, увидев над собой его лицо. Глаза, словно пара монет, почти светились в темноте, но было в них что-то еще — беспокойство. Анаве спала в фургоне отца. Нева снова исчезла на всю ночь, а потому Кейла получила весь фургон в свое распоряжение. Нынче все праздновали, им удалось пробиться сквозь горы. Пословица гласила, что дорога, выдержавшая один фургон, выдержит и тысячу, а они заботились, чтобы дорога была как можно лучше. Во всем лагере пили и ели, и казалось, что нынче никто не уснет. А завтра чуть свет, фургоны примутся съезжать вниз, на возвышенность, домой. Кайлиан всегда посмеивалась, что, мол, Вердан, но всегда говорят о чувствах с той же горячностью, что и о прошлогодней погоде. Но если бы кузина увидала этот лагерь, тогда поняла бы, что любой слух не точен. Дом. Кейли тоже было непросто всерьез оценить вес этого слова, понять горячность в движениях и взглядах, в гонке слов и жестов на «Ава-Нахо», в пахнущем вином дыхании, в сжатых в кулаки руках, в искусственной веселости и демонстративной беспечности. Непросто, пока вчера она не увидала увлажнившиеся глаза Хаса и то, как отец вынимает из сундука лучшие одежды, ненадеванные со времен смерти матери. Дом. Место, принадлежащее человеку, и место, которому принадлежит сам человек. Только вот в доме их ожидала война с врагом, который ничего не отдавал без битвы. А потому многие поклоняются стражникам дома сна, принеся дар жизни и дороги, что их сюда привела. Все ели и пили, а те, кто не мог больше, уходили парами в ночь. И ни матроны, стерегущие девиц, ни их отцы и братья не пытались препятствовать. Говорили, что Лааль Сероволосая была дочерью Мейкханской госпожи, а Баэльта Матран в своей божественной свите имела все, что соотносилось с жизнью. По крайней мере, так говорили ее жрецы. Кейла тоже могла праздновать, а отец, наряженный в лучшие из одежд, позволил ей даже выпить большую чару неразведенного вина. Что, ясное дело, привело к тому, что голова ее быстро закружилась, и она решила отправиться спать. Должно быть, вино вызвало какие-то предчувствия, поскольку она увидала, как Анава открывает двери своей половины фургона и впускает внутрь паренька с лицом Кардена. В эту ночь в лагере явно торжествовала жизнь. А теперь ее разбудил он, ее таинственный гость, и в глазах его было беспокойство. А потом она услышала крик, за ним следующий, и внезапно вокруг сделалось полно бегающих и кричащих людей. А над всем этим возносился один единственный рев. Короткий, высокий звук боевого рога. Война добралась до них, прежде чем закончилась ночь. Внезапно она поняла, что одна, что сестер нет рядом, что отец наверняка принял командование, а братья как раз надевают броню и тянутся к оружию.
«Прошу»,
— прошептала Кейла, чувствуя, как худое тело под ее прикосновением окаменевает.
«Прошу, просто прижми меня к себе».
Мальчишка не издал ни звука, но неловко обнял ее и похлопал по спине.